наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это было очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Сегодня, дорогие друзья, мы приглашаем вас в фондохранилище Эрмитажа в Старой деревне. Напомню, по фондохранилищу посетители передвигаются только в составе экскурсионных групп. Здесь появилась галерея средневековых витражей. Туда мы заглянем сегодня чуть позже, а пока навестим театр «Шпалер». Фондохранилище время от времени приоткрывает свои недра посетителям. И вот в витрине появился роскошный исторический костюм – одеяние кавалера ордена подвязки. Глубокого синего цвета богатая бархатная мантия, она накинута на камзол малинового бархата. Белые лайковые перчатки с кружевом, такие же с кружевом туфли. Украшение поверх мантии в виде бархатного круга на правом плече. На мантии с левой стороны вышитый девиз ордена на старофранцузском языке. Он прозвучит несколько загадочно и странно для тех, кто не знает историю появления благороднейшего ордена подвязки. Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Тут самое время кратко напомнить историю невинной шутки на балу английского короля Эдуарда III в 1350 году, рассказывает хранитель, заведующая сектором отдела западноевропейского прикладного искусства Татьяна Никодимовна Косаурова.
Мантия на левой стороне синего бархата, вышит девиз ордена, причем он вышит на старофранцузском, в то время говорили на старофранцузском, когда создавался этот орден, в переводе обозначает «да устыдится тот, кто плохо об этом подумает». Но это легенда о том, что король поднял на балу подвязку, которую уронила придворная дама, и повязал себе. И с тех пор лента с девизом находится всегда под коленом левым. И в Эрмитаже вы можете видеть роскошные портреты принцев английской работы, где как раз вот они изображены. Но, к сожалению, знак подвязки после революции, все сокровища поехали в Москву, и вот эти ленточки, они остались там, в оружейной палате, а у нас вот костюмы вернулись, и то не полностью. Здесь практически полный костюм представлен, за исключением шляпы. Перья невозможно выставлять, потому что они в ветхом состоянии. Значит, кафтан и юбка, штаны – это серебряный глазет с вышивкой серебром и отделка кружевом. Затем идет малиновый камзол из малинового бархата. Вот такое вот странное наплечное украшение. Поверх уже на плече. И еще портупея, тоже бархатная. И вот мы выставили еще лайковые туфельки с бантами из серебра. Этот костюм Александр II получил от королевы Виктории. Это был подарок, такой уже по семейным связям. Дело в том, что у нас хранятся детали костюма еще других императоров, в частности, Александра I. Тот получил за военные заслуги. Здесь нет, здесь другая ситуация. И все эти костюмы создавались в мастерской придворного поставщика Уэбба, которая сохранилась до сих пор. И там заказывают костюмы нынешние кавалеры ордена подвязки. Ничего не поменялось у них абсолютно. Это мастерская в Лондоне находится.
Клеймо королевского ателье с адресом Флит-стрит можно видеть на подкладке камзолов. Ведь в Эрмитаже хранятся несколько неполных комплектов роскошных костюмов ордена подвязки. Кавалерами ордена были 5 российских императоров – Александры I, II и III и 2 Николая I и II. «Почему нет в списке Петра Великого?» – спросите вы. Считается, что король Англии Вильгельм III собирался наградить Петра, когда он прибыл в Лондон с великим посольством. Но Петр от такой награды отказался, посчитав, что таким образом станет подданным Вильгельма. Еще есть обстоятельства. Вручить ответную награду государь российский тогда не мог. Не было ее. И именно тогда, в 1698 году, и был создан отечественный высший орден Андрея Первозванного. Возможно, дорогие друзья, кто-то впервые слышит об ордене подвязки, старейшем из европейских орденов. Это и сегодня один из символов Великобритании, как и традиционное ежегодное шествие в Виндзорском замке кавалеров, капитанов ордена в роскошных одеяниях, шествие, возглавляемое Ее Величеством Королевой. Вот это-то вы, наверное, могли видеть по телевидению. За долгую историю в члены ордена были приняты чуть больше 1000 человек. Кавалерами ордена были и являются многие монархи государств, и не только европейских. Но вернемся к костюму ордена подвески в Эрмитаже. Он дважды был выставлен в Георгиевском зале Зимнего дворца. Несколько лет назад на выставке Эрмитажной энциклопедии текстиля, а впервые в 1994 году на время визита королевы Великобритании в Эрмитаж. Теперь увидеть костюм можно в фондохранилище. В хранении у Татьяны Никодимовны Косауровой есть еще два малиновых бархатных камзола с распашными рукавами, штаны-юбка с буфами серебряного глазета, чулки-трико из шелкового трикотажа – все это исторический костюм кавалера ордена подвязки. Трогательная деталь – шерстяные чулки-трико Александра II из этого костюма кем-то аккуратно заштопаны.
Костюм действительно выглядит роскошным. Мантия трехметровая, вот эти ленточки. Ну и сам серебряный глазет, который переливается всеми цветами радуги, прямо как радужная форель такая, да. Так что действительно этот костюм украсил очень нашу вот такую галерею в театре Шпалер.
А доводилось Александру II надевать этот костюм?
Как вы знаете, я попыталась выяснить, но ничего не нашли. И он получал этот костюм уже в России, было сделано исключение. Обыкновенно кавалеры ездили в Лондон и там вручали.
Перья были на шляпе? Страусиные?
Да, белые, роскошные, одно черное. Шляпа черного бархата с стульей, которая загибалась, и там сзади вставлялись эти перья, но просто по сохранности мы не могли их выставить.
Шагнем еще в одну художественную историю Средневековья – витражи. Базилики готических соборов – вот что представляешь первым при слове «витраж». Витраж – это прозрачная перегородка между моим сердцем и сердцевиной мироздания, заметил как-то Марк Шагал. Это же чувство, наверное, испытывают хранители витражей, поскольку рассматривают и изучают их годами, стараясь угадать тайный шифр в высказывании мастера или имя самого мастера. Эрмитажное собрание – около 400 предметов, включает живописные стекла XV-XIX веков. В галерее фондохранилища в Старой деревне представлено чуть более 4 десятков витражей. Начало витражной коллекции дал император Николай I. В созданном им арсенале собрания оружия, сопроводительным материалом на лестницах, в комнатах, кабинетах были витражи. Начинает свой рассказ Елена Шлекевич, старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства.
Поначалу большая часть поступила по завещанию Татищева, который был послом во многих западноевропейских держав, собирал коллекцию, и все свою коллекцию по смерти он завещал Николаю I. Витражи из немецкой школы и швейцарской школы. Второй крупный блок, который поступил к нам, это собрание музея Штиглица. Потому что Штиглиц считал, что студенты, которые учились в его училище, должны иметь перед своими глазами хорошие образцы. Вот Половцов, который наследовал и создавал этот музей на деньги Штиглица, покупал большие коллекции. И в состав этих коллекций очень часто входили витражи. Потому что в XIX веке вот начали собирать витражи, поскольку считалось так, ну вот разбился витраж, допустим, в большом каком-то комплексе, его тут же вынимали и делали новый. А старый либо пропадал, либо, когда начали уже люди понимать ценность, стали собирать витражи, потому что я удивлялась, как вот витражи есть в Сен-Дени, есть из Шартра, где-то в Америке вообще, почему и как. А просто потому, что вот так именно заменяли. Потом уже стали ценить французы, особенно свои. Они уже их передавали в свои музеи. А так продавали по всему миру. И вот Половцев покупал достаточное количество. И были закупки неплохие витражей через закупочную комиссию. И в 30-е годы остатки каких-то коллекций больших поступали. Долгорукова была коллекция. Таким образом у нас образовалась эта коллекция витражей.
Если в готических соборах витраж – прежде всего огромные стрельчатые окна, то швейцарский витраж XVI-XVIII веков – это нечто другое. Это небольшие расписные стекла. И производство витражей в Швейцарии в то время было одним из самых мощных производств.
В это время в Швейцарии образовался очень большой слой богатых, зажиточных и крестьян, ремесленников, которые стремились стать, скажем так, патрициями. Для того, чтобы увековечить себя, они делали гербы, продавали в Герольдию, чтобы им гербы придумали. И потом делали эти витражи, которые помещались в ратушах, иногда просто в семейных часовнях, в судах. Очень любили в то время всякие назидательные витражи делать, в частности, суд Соломона, такой распространенный сюжет был. Суды украшались этими витражами. У них очень интересно, на верхних панелях этих витражей очень часто изображались, помимо каких-то евангельских сюжетов,
из жизни дарителей.
Из жизни дарителей, да. Вот этот, например, это витраж Трудодарителей. И вот, пожалуйста, какой-то мельник, да, это его герб. Этот был сапожник. Разбогател ремесленник, сам же сделал себе герб. На этом витраже супружеская пара, жена, дочь. А тут печка замечательная. У нас была одна швейцарка, которая изучала швейцарские печи. И она, когда увидела этот витраж, она пришла в полный восторг. То есть эти витражи еще показывают все стороны жизни того времени. Они интересны как документ для истории именно. Потому что даже и костюмы. А у дамы обычно изображались на длинной тесьме, веревочке, большой кошель и ключи. Витражи делались свадебные. Тут два герба тех семейств, которые поженились, любили. Есть какие-то сюжеты, чаще всего в церквях висели или в судах.
Из этой всей коллекции есть витраж, принадлежащий известному храму. Вот мы говорили, что разрушали Сен-Дени. Вот не попадало никому из наших собирателей, да?
Знаете, был такой купец Пуголовка, который в 21-м году продал нам три витража из Сен-Дени. А в 30-м году мы их продали обратно.
Это уже антиквариант, да, начал работать, аукционный?
Да, и я должна сказать, что у нас была очень хорошая коллекция швейцарских витражей, одна из лучших за пределами Швейцарии. Но в 1914 году граф Толстой, который был в то время директором Эрмитажа, был дружен с директором Бернского музея исторического. И они знают, что у нас есть коллекция этих витражей, которая поступила из арсенала в 1886 году, попросили у нас сделать фотографии. Были сделаны прекрасные фотографии всех этих витражей, там около 200 их было, цветные, и отосланы Берн, директору Бернского музея. И в 1930 году, когда начались эти продажи, они просто, я видела эти списки, вот так вот подряд шли. И потом исследователи этих витражей Пауль Бош написал два больших исследования по этим витражам, которые были проданы. Он их видел все на аукционе, писал, что великолепную коллекцию мы получили. Мало того, эта коллекция дала нам большое количество новых имен мастеров-витражистов, которых они даже не предполагали. Подписные витражи в основном брали. История печальная. У нас две рамы из шести витражей такие остались. Ну, видимо, их как-то припрятали, спрятали, не знаю, сказали, разбились. И несколько витражей оттуда вернулись по причине плохой сохранности.
На этом мы завершаем рассказ о новых экспонатах, открытых публике фондохранилища Эрмитажа. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.